2.
«Эх, жаль», — сказал Лютик, — «не мог я с вами поплавать. Что делать, я на море блюю так, что хуже не придумаешь. А знаешь, я ни разу в жизни не болтал с сиреной. Обидно, черт побери».
«Насколько я тебя знаю», — проговорил Геральт, приторачивая вьюки, — «балладу ты напишешь и без того».
«Верно, уже готовы первые строчки. В моей балладе сирена пожертвует собою ради князя. Сменит рыбий хвост на шикарные ножки, но заплатит за это потерей голоса. Князь изменит ей, бросит, и тогда она умрет от тоски, обратится в пену морскую, когда первые лучи солнца...»
«Кто поверит в такую чушь?»
«Неважно», — фыркнул Лютик. «Баллады пишут не для того, чтобы в них верили. Их пишут, чтобы ими волновать. А, чего с тобой говорить? Что ты в этом смыслишь? Скажи лучше, сколько заплатил Агловаль?»
«Нисколько. Сказал, что я не справился с задачей, что он ожидал другого, он платит за дела, а не за добрые намерения».
Лютик покачал головой, снял шапочку и сочувственно посмотрел на ведьмака. «Означает ли сие, что у нас по-прежнему нет денег?»
«Похоже на то».
Лютик сделал еще более жалостливую мину. «Все из-за меня. Моя вина, Геральт. Ты не в обиде?»
«Нет, ведьмак не был на Лютика в обиде, совершенно не был. Хотя то, что с ним случилось, несомненно, произошло по вине Лютика. Именно Лютик настаивал на том, чтобы отправиться на гулянье в 4 клёна. Гулянье, доказывал он, удовлетворяют глубокие и естественные потребности людей. Время от времени, утверждал Барт, человеку надобно встречаться с себе подобными там, где можно посмеяться и попеть, набить пузо шашлыками и пирогами, набраться пива, послушать музыку и потискать в танце потные округлости девушек. Если б каждый человек пожелал удовлетворять эти потребности, так сказать, в розницу, доказывал Лютик, спорадически и неорганизованно, возник бы неописуемый хаос. Поэтому придумали праздники и гуляния. А коли существуют праздники и гуляния, то на них следует бывать. Геральт не возражал, хотя в перечне его собственных, естественных и глубоких потребностей участие в гуляниях занимало далеко не первое место. Однако он согласился сопровождать Лютика, поскольку рассчитывал в сборище людей добыть информацию о возможном задании или занятии. Давно его никто не нанимал, и запас его наличных небезопасно уменьшился. Ведьмак не держал на Лютика зла за то, что тот прицепился к лесникам. Он и сам был виноват, мог вмешаться и остановить барда. Не сделал этого, потому что тоже терпеть не мог пользующихся дурной славой стражей пущи, именуемых в народе лесниками, добровольной организации, занимающейся истреблением нелюдей. Он сам еле сдерживался, слушая их похвальбы о том, как они нашпиговали стрелами, зарезали, либо повесили эльфа, лешего или духобабу. Лютик же, который, путешествуя в обществе ведьмака, решил, что он в полной безопасности, превзошел самого себя. Сначала стражи не отвечали на его задирки, ехидные замечания и наглые намеки, вызывающие хохот у наблюдавших за развитием событий крестьян. Однако, когда Лютик пропел заранее заготовленный хамский и оскорбительный куплет, оканчивающийся вообще-то совершенно нейтральными словами «Я не знаю о таком, кто б хотел быть лесником», возник скандал, завершившийся всеобщей потасовкой. А сарай, игравший роль танцзала, сгорел дотла. Вмешалась дружина комиса Будибога по прозвищу Плешак, которому подчинялись 4 клёна. Лесников, Лютика, а заодно и Геральта признали сообща виновными во всем ущербе, уроне и преступлениях, включая совращение некой рыжей немой малолетки, которую после случившегося нашли в кустах за гумном, порозовевшей и глуповато улыбающейся, в ночной рубашке, задранной аж до подмышек. К счастью, комис Плешак знал Лютика, поэтому все кончилось штрафом, который, тем не менее, поглотил всю их наличность. К тому же им пришлось со всех конских ног удирать из 4 клёнов, потому что изгнанные из деревни лесники грозились отыграться на них. А в окружающих лесах на нимф охотился их отряд, насчитывавший свыше 40 голов. У Геральта не было ни малейшего желания стать мишенью для лесниковых стрел. Стрелы были зазубренные, как гарпуньи наконечники, и страшно калечили тех, в кого попадали. Пришлось отказаться от первоначального плана посетить расположенные неподалеку от пущи деревни,
в которых ведьмак рассчитывал получить работу. Вместо этого они поехали к морю в Бремерворт. К сожалению, кроме малообещающей любовной интриги князя Агловаля и Сирены Шиенос, ведьмак работы не нашел. Они уже проели золотой Геральтов перстень с печаткой и брошь с Александритом, которую Трубадур некогда получил на память от одной из многочисленных невест. Все было скверно. И все же нет, ведьмак не был зол на Лютика.
«Нет, Лютик», — сказал он, — «я на тебя не сержусь».
Лютик не поверил, что явно следовало из его молчания. Лютик молчал редко. Он похлопал коня по загривку, неведомо который раз покопался во вьюках. Геральт знал, что ничего такого, что можно было бы обратить в наличные, там не окажется. Запах еды, несомый бризом от ближайшего дома, становился невыносимым.
«Мэтр!» — крикнул кто-то. «Эй, мэтр!»
«Слушаю», — повернулся Геральт.
Из остановившейся рядом двуколки, запряженной в пару анагров, выбрался брюхатый солидный мужчина в войлочных башмаках и тяжелой шубе из волчьих шкур.
«Того», — растерялся брюхач, подходя. «Я не вас, господин. Я мэтра Лютика».
«Это я!» — гордо выпрямился поэт, поправляя шапочку с пером цапли. «Чего желаете, добрый человек?»
«Мое почтение», — сказал брюхач. «Я Теллери Дроухард по прозвищу Краснобай. Бокалейщик, старшина здешней гильдии. Сын мой, Гаспар, обручается с Далией, дочерью Мествина, капитана Когги».
«Ха!» — сказал Лютик, храня достойную Трубадура серьезность. «Поздравляю и желаю счастья молодым. Чем могу служить? Или речь идет о праве первой ночи? От этого я никогда не отказываюсь».
«Не того. Тут, значит, такое дело. Праздник и выпивка по случаю обручения будут ночь вечером. Жена моя, как значит, узнала, что вы, мэтр, в Бремерворт заглянули, дырку мне в брюхе провертела. Ну, баба есть баба. Слышь, — говорит, — Краснобай, покажем всем, что мы не хамы, значит, какие мы за культуру и искусство головы, значит, положим. Что у нас, ежели уж в застолье, то, стало быть, это, духовное, а не то, что только надраться и обливаться. Я ей бабе глупой толкую. Мы, дескать, уже наняли одного барда, тебе мало. А она что, один, это значит недостаточно, что, дескать, мэтр Лютик, другое дело. Какая слава! И опять же соседям шпильк в задницу. Мэтр, окажи нам, значит, такую честь. 25 талеров, значит, наличными, как символ, само собой. Только лишь бы искусству потрафить».
«Уж не ослышался ли я?» — протянул Лютик. «Я второй бард? Довесок к какому-то другому музыканту? Да еще этот, как его, символ? Мне?»
«Нет.
Так низко я еще не пал, милздарь Краснобай Дроухард, чтобы кому-то подпевать».
Дроухард стал пунцовым.
«Прощения просим, мэтр», — пробормотал он еле слышно. «Не так я, значит, мыслил. Я все жена. Прощения просим. Окажите честь».
«Лютик», — тихо шепнул Геральт, — «не задирай носа. Нам необходимо эти несколько монет».
«Не учи меня жить!» — разорался поэт. «Я задираю нос, глядите-ка на него. А что сказать о тебе, то и дело отвергающим выгодные предложения? Щириков ты не убиваешь, потому что они вымирают, двусилов, потому как они безвредны, ночниц, потому что миленькие, дракона, вишь ты, кодекс запрещает. Я, представь себе, тоже себя уважаю. У меня тоже есть свой кодекс».
«Лютик, прошу тебя, сделай это для меня. Немного жертвенности, парень, ничего больше. Обещаю, и я не стану заноситься при следующем задании, если попадется. Ну, Лютик».
Трубадур, глядя в землю, почесал подбородок, покрытый светлым мягким пушком. Дроухард, раскрыв рот, придвинулся ближе.
«Мэтр, окажите честь. Жена меня, значит, не простит, ежели я вас не уломаю. Ну, пусть будет 30, как символ».
35, твердо сказал Лютик.
Геральт усмехнулся, с надеждой втянул носом запах еды, доносящийся с подворья.
«По рукам, мэтр, по рукам!»
Быстро проговорил Теллери Дроухард, и стало ясно, что он дал бы и 40, если б потребовалось.
«А теперь-че мой дом, ежели вам надо бы отряхнуться и передохнуть, ваш дом, и вы, господин, как вас там?»
«Геральт из Ривии», —
И вас, господин, конечным делом тоже приглашаю. Перекусить, значит, выпить».
«Ну что ж, с удовольствием», — сказал Лютик. «Указывайте дорогу, милейший господин Дроухард. А, кстати, так, между нами, тот второй бард — это кто же?»
«Благородная госпожа Эсси Давин».